Марина Ветрова. Непростые отношения. В который раз за день Эмма берет телефон в руки, водит пальцем по экрану, смотрит в него, не моргая, а потом прижимает к груди и тяжело вздыхает. Снова нет ни входящих звонков, ни новых сообщений. Это очень огорчает Эмму, но в присутствии бабушки она ведет себя так, как вела бы себя, если бы ничего не случилось. По ночам Эмма плачет только тихо. Очень тихо. По утрам она встает с головной болью и красными от слез глазами. Когда кто-то спрашивает ее, выспалась ли она, Эмма отвечает бодрым голосом, мол, да, спала, как убитая. Порой она смотрит на своих счастливых родителей, на фотографию дедушки, которая стоит на столике рядом с кроватью бабушки, и задается вопросом, чем она хуже них. Почему она не может быть счастливой и любимой? Каждый день Эмма похож на тот, что был перед ним. Приехав в деревню к бабушке, она думала, что забудется в делах, забудет человека, который для нее был всем, но ничего не вышло. Иногда Эмма садилась напротив большого зеркала и смотрела в свое отражение. В нем она видела молодую сероглазую девушку с русыми гладкими волосами, которые она старалась коротко не обрезать, потому что он любил ее длинные волосы. Он говорил, что перед тем, как увидеть ее милое личико, он обратил внимание на волосы Эммы, которые пахли свежестью и осенними яблоками. Он много чего говорил, но не сопровождал свои слова поступками. Эмму это очень огорчало. Она думала, что он изменится, что повзрослеет и изменится. Он и правда повзрослел, как и она сама, но стал вести себя еще хуже, чем раньше. Ссоры, каких было, и так много, участились. Во время них они оба, как одержимые, называли друг друга не самыми приятными словами, которые теперь нельзя было забыть. После каждой ссоры Эмма не разговаривала с ним, даже если в чем-то была не права. Ей почему-то казалось, что он должен извиниться первым, и так он делал, просил прощения с букетом дорогих цветов в руках. Улыбка касалась ее губ, в душе теплела, и вот они снова счастливая пара. В последний раз все было не так. Совсем не так. Эмма не ждала, что он извинится, и он не извинился. Он сказал, что устал от нее, устал от ее капризов и от ее работы. Эмма любила свою работу, поэтому, когда он сказал «выбирай, либо я, либо сцена», она собрала свои вещи, одежду, французские романы, альбомы с фотографиями, стеклянные шары со снегом и фикус. Уходя, Эмма оставила брелок с ключами от квартиры на пуфике в тесной прихожей, оглядела вешалку, на которой уже не висели ее клетчатое длинное пальто. Зеленый шарф и фетровая шляпка и переступила порог квартиры, которую она никогда больше не назовет своей. Оказавшись на улице, пошел дождь, Эмма вспомнила, что единственное, что она забыла в квартире, был зонтик. Зонтик, который она так любила и берегла. Она не вернулась обратно, хотя очень хотелось. Эмма знала, если она вернется, то она найдет причину остаться, а ей не хотелось быть слабой, не хотелось предавать саму себя и свои принципы, о которых она почему-то всегда забывала. На работе многие начали спрашивать, почему Эмму перестал встречать муж после поздних спектаклей. Она отвечала, что-то типа «он занят». Или же «муж объелся груш». Эмма даже своей лучшей подруге не хотела рассказывать, что она ушла от мужа. Но Анна была прозорливая и сама обо всем догадалась. Она сказала, что Эмма все правильно сделала, что он ей никогда не нравился и что он не заслуживает такую, как Эмма. После разговора с подругой Эмма просматривала фотографии с мужем у себя на телефоне. Тут они стоят в маковом поле и улыбаются. А тут они у себя дома наряжают елку яркими новогодними игрушками и мишурой, которую Эмма любила вешать себе и ему на шею. Ему это не нравилось, а ей очень нравилось. Вообще ему много чего не нравилось, что нравилось ей.